Радио Свобода. На волнах Радио Свобода в программе в эфире программа «Час прессы спорт». Как всегда по субботам, извините за оговорку, потому что в это время я думал не забыть поздравить всех наших слушателей со вчерашним праздником, Днем Защитника Отечества, потому что те, кто любит спорт, наверняка неравнодушны к такому празднику, и Отечество ведь защищают не только на фронтах, не только на погранзаставах, но и на спортивных аренах. Вот чем была вызвана моя оговорка. Ну, всех поздравляю. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Мы сегодня даже тему обозначать не будем, потому что никому из наших слушателей объяснять не надо, что эта неделя была такая, что родила у вас массу соображений. Мы будем их выслушивать и делиться с вами своими соображениями. Имеется в виду, конечно, прежде всего футбол и начавшийся чемпионат мира по лыжным видам спорта. Обо всем этом после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Ну, мы, видимо, для начала тоже присоединимся к поздравлениям в адрес всех наших слушателей с праздником. Мы надеемся, что вот теперь без оговорок обойдемся в новостях. Ну и начнем, естественно, с чемпионата мира по лыжным видам спорта, поскольку уже сегодня первый комплект наград был разыгран. Проходит этот чемпионат, как известно, в Саппоро, в Японии, там уже разгар дня. И вот завершилась мужская гонка, так называемый дуатлон. 15 километров плюс 15, сперва классическим ходом, затем свободным. И чемпионом здесь стал Аксель Тайхман, лыжник из Германии, а вице-чемпионом, обладателем серебряной медали, его соотечественник Тобиас Ангерер. Пьетро Пиллер-Котрер, итальянец, который был чемпионом на предыдущем мировом первенстве, на сей раз оказался третьим.
Теперь информация о теннисе. В Роттердаме соревнуются на этой неделе мужчины. Вчера прошли четвертьфинальные поединки, и представители России одержали победу. Николай Давыденко, он первый сейный, выиграл у Филиппа Кольшрайбера из Германии в трех партиях, а Михаил Южный нанес поражение испанцу Давиду Фереру. Кроме того, в полуфиналы вышли Новак Джокович из Сербии, он взял верх над еще одним испанцем Томми Робредо, и хорват Иван Любичич, который нанес поражение теннисисту из Германии Флориану Майеру.
Ну, а женщины соревнуются в эти дни в Дубае. Там уже известны финалистки, поскольку вчера состоялись два полуфинала. В одном из них бельгийка Жюстин Анен выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой 1-6, 6-4, 6-0. А другой полуфинальный матч до конца не удалось довести. Встречались француженка Амелия Морисмо и Елена Янкович из Сербии. Морисмо выиграла первый сет 6-2, после чего Янкович подвернула ногу и вынуждена была сняться.
Определились финалистки и турнира в Мемфисе. В решающем матче сыграют Шахар Пьер, теннисистка из Израиля, опасейна под первым номером, и американка Винус Уильямс.
Ну и начав с зимних видов спорта, мы зимними же видами и завершим, поскольку завершили борьбу за Кубок мира, следовательно, свой сезон мастера скелетона. Последний этап прошел в Германии на трассе Кёнигзее. Выиграла его немка Аня Хубер, второй была канадка Мишель Келли, третьей чемпионка мира Ноэль Пикус-Пейс из США. Ну а в общем зачете Кубка мира победительницей стала Кати Уландер из США, второй оказалась ее соотечественница Пикус Пейс, и третий Келли, канадка, как мы уже говорили.
Ну, очередной этап Кубка мира по горнолыжному спорту проходит в Гармиш-Партенкирхене в Германии. Мужчины соревновались в скоростном спуске, и свою первую победу в карьере одержал здесь словенец Андрей Ерман. Второй результат показал Ханс Гругер из Австрии, а третий — канадец Эрик Гуэй.
Ну вот новости на этом как бы можно считать завершенными, потому что очень насыщенный будет уикенд, и в программе «Прессинг» вы обо всем узнаете подробно, в том числе там и помимо чемпионата мира по лыжам еще и о бобслее, и о горных лыжах и так далее. Наш продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева, настоятельно просит меня напомнить телефоны, хотя я убежден, что все конечно, помнят их. Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вот в связи с изменением телефонных тарифов многие слушатели интересуются, будет ли звонок в прямой эфир платным. Вот сейчас руководство ведет переговоры с телефонным оператором, и в ближайшее время сообщат эти операторы о результатах этих переговоров. Ну, до этого он был бесплатный для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, но это ясно, что только бесплатно для жителей этих городов. Итак, у нас уже есть звонок, и сейчас, конечно, будет обозначена тема.
Да, позвонил нам Геннадий из города Лыткарино, Московской области.
Алло.
Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Поздравляю вас всех с праздником, с прошедшим.
Спасибо.
И вот такие два вопроса у меня по футболу. Вот я смотрел матч «Спартак-Сельта».
Да.
И такое впечатление, что очень медленно играл «Спартак». Создалось ощущение, что, ну вот раньше в советские времена физическая подготовка была на высоком уровне, а вот сейчас, ну очень медленно, как все равно 30 лет тому назад. И вот по лыжному спорту хочется задать вопрос, вот с чем связан вот повышенный уровень гемоглобина в крови?
А, понятно.
Спортсмен, спасибо.
Геннадий, поняли. Ну, насчет первого Сельта Спартак тут и говорить нечего. Вы совершенно правы. И совершенно очевидно, что Спартак играет медленно, как много лет назад. Ну, насчет того, как было в советские времена, это тоже вопрос относительный. Ну, сейчас не буду, потому что действительно зимние виды спорта у всех, так сказать, на устах, на глазах, все время на многих каналах. И вот насчет вот этого повышенного уровня гемоглобина, вот в этом вся и история, что есть две причины. Одна из них – это когда спортсмены принимают эритропоэтин, так называемый, такой вот, который повышает уровень гемоглобина в крови и, естественно, улучшает результаты. Вторая причина – в организме разных спортсменов вырабатывается, извините, гемоглобин вырабатывается часто, в общем, в больших, что ли, чем разрешено нормах. Обычно всегда это случается тогда, когда спортсмены готовятся на высоте. И вот в данном случае...
Да, ну вот есть еще одна причина, позволь тебе перебить, существует еще, просто бывает, организм так устроен, в этом же нет как бы никакого криминала, вот как раз в Японии сейчас проходит чемпионат, а помнится именно с японскими лыжниками такое произошло, и Бесава, и еще там кто-то на одном из предыдущих чемпионатов, ну не буду сейчас говорить на каком, там 4 года назад, условно говоря, тоже. Они попались на этом, их отстранили, ну, из-за того, что высокий уровень гемоглобина. А потом врачи все предъявили там все документы, все, что на самом деле у человека всегда такой уровень гемоглобина. Он всегда вот так организм его работает. И поэтому дальше его допустили уже, все, не вопрос, а ты Бесава бегал, наверное, и сейчас бегает. Ну и так далее. То есть здесь в ряде случаев криминала нет. В ряде случаев, естественно, криминал есть, поэтому на крупных соревнованиях вот так и принято делать, отстранить.
Временное отстранение, да. На 5 дней. Вот,
скажем, да, на некоторое время. Тут попали все россияне, и можно здесь уже подумать о том, что, возможно, это ошибка тренеров.
Совершенно верно, тренеров, врачей.
Ну, видимо, ну там нам так тут легко критиковать, хотя известно, что в Японию, в Саппоро, а это Среднегорье, российская команда спустилась, готовясь в условиях высокогорья, что, ну, в ряде случаев может считаться хорошо, если уж ты на высокогорье подготовился, то уж ниже-то как бы легче тренироваться, то есть, в смысле, выступать. Но вот, возможно, именно из-за этого, из-за перепадов этих высот-то, так и возникает, повышается уровень гемоглобина.
Ну вот, на прошлых соревнованиях Николай Панкратов, один из тех россиян, который был сейчас на 5 дней, так сказать, отстранен, у него такая же была история. И потом, к концу соревнований, он появился.
На Олимпиаде.
Да. И то же самое было, например, с немкой Эвих Захенбахер. Она тоже появилась не сразу, а к концу, когда у нее нормализовалось. Вот немецкие тренеры это учли. И ее в каком-то смысле освободили от определенного рода нагрузок, и она подошла с нормальным уровнем гемоглобина к старту, к самому. А вот газета «Коммерсант» пишет о том, что российская команда прямо накануне, ну буквально вот за два дня, что ли, спустилась с высоты вот на это самое Среднегорье. И там тренеры даже почему-то этого не предполагали, и как раз называли, что Панкратов, Дементьев будут вот сейчас, ну и там еще двоеборцы, там человека четыре. Но, кстати, между прочим, не только россияне отстранены, ну, например, еще некоторые спортсмены на время, вот на пять дней, в том числе известные эстонские лыжники Акмяе. Мы сейчас прервемся на 30 секунд буквально.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Час прессы спорт», как всегда по субботам, в студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Кто же нам звонит?
Ну, первым позвонил нам из тех, кто сейчас ждет в своей очереди, Илья из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Ну, стало совсем сложно дозвониться, просто уже к вам, видимо, пришла заслуженная популярность. Буквально в этом году вот не мог никак дозвониться, практически уже нескольких передач.
Понятно.
Не знаю, может быть, сейчас вот переход на платные тарифы несколько облегчит эту задачу.
Ясно.
Это стало совсем прямо...
Но с другой стороны, Илья, с другой стороны, будет жалко, что если люди, вот не имея возможности оплатить, не будут дозваниваться. Это как-то не хотелось бы.
Ну, я шучу, конечно. Ну, я, во-первых, тоже хотел, естественно, присоединиться к поздравлению, вот уже прозвучавшему по поводу праздника. Ну, своеобразный мы, конечно, все подарок получили от Центрального спортивного клуба армии с этим праздником. То есть защитники, конечно, Отечества на спортивном фронте несколько подвели, прямо скажем.
А вот кто-то же там предлагал, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, тот день там чего-то назвать кем-то. Вот сейчас бы и не совпало, и все было бы нормально.
У меня к вам просьба, вернее, не к вам, я вот хотел, может быть, в прямом эфире тогда эту просьбу прямо адресовать Роберту Воскоричану, поскольку он слушает программу.
Конечно.
Ну вот Роберт Аганесович уже рассказывал нам вот о покупке английских клубов за океанскими вот предпринимателями, скажем так, вот и Манчестер Юнайтед.
Да, и Ливерпуль
вот сейчас тоже вроде бы, да,
собирается. Ну и заморские там тоже подключаются, исландцы в частности.
Ну, хотелось его попросить, если есть такая информация, вот переключиться на французский футбол, потому что, насколько я знаю, вот Олимпик из Марселя тоже выкуплен предпринимателем заокеанским, правда, канадским вроде бы.
Илья, Илья, на одну секунду вас перебью, ведь как раз про Лион Роберт рассказывал.
Лион там другое, там, да, он да, акционер, его... вышел с акциями на биржу.
Да.
Ну, правильно, теперь ну, два уже выдающихся клуба, там, этих французских, ПСЖ, в прошлом году еще там.
Да, Илья, простите, перешел, продолжайте,
теперь
пожалуйста.
Теперь Марсель, да.
Ну, насколько я знаю, вот марсельский Олимпик тоже выкупил какой-то предприниматель.
Да.
Вот если есть какая-то информация, вот рассказать об этом предпринимателе, о том, что там тоже за процессы идут, может быть, сравнить их с тем, что в Англии происходит, вот об этом, если можно, так сказать,
Илья,
есть какая-то информация.
Да, хорошо, обязательно, Роберт наверняка вашу просьбу выполнит, я только уж заодно воспользуюсь вашим вопросом и сообщу, что в программе «Прессинг» в воскресенье он выполнит просьбу другого нашего слушателя, так что, Илья, вам придется подождать, который неделю назад нас спрашивал о ситуации в «Локомотиве», по-моему, Дмитрий это был наш слушатель, и вот Роберт как раз разберет эту ситуацию в программе «Прессинг», поскольку и тут еще и еженедельник «Футбол» об этом пишет в материале «Чего стоим, кого ждем», так называется. Вот, и написано, что «Локомотив вязнет в кадровых противоречиях». Но Роберт собирается рассмотреть там экономические проблемы, а не вот именно эти. Ну, вот это будет, так сказать, совмещено. Так что просьбы слушателей, уж всем говорю, видите, мы очень внимательно к ним относимся. Вот просьбу Ильи обязательно Роберт тоже выполнит, но сначала просьба Дмитрия.
Ну, а пока слушаем Павла из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете невыход ЦСКА в следующий раунд Кубка УЕФА?
Коротко, да? Плохой игрой. Вот в этом вся история. Потому что я как раз хотел на эту тему высказаться, ибо все средства массовой информации на этом об этом писали, и все по-разному, и телевидение тоже, и все критикуют, но как-то все с разных сторон заходят. Кто-то ангажирован, он старается помягче, говорит, ну еще ничего, все впереди и так далее. Ну, в общем, как реагируют средства массовой информации, российские, это уже все привыкли, я думаю, наши слушатели тем более. Но меня вот что поражает. В газете «Спорт-экспресс» приводятся слова Валерия Газаева, который говорит, нам не повезло. У них был, у «Макаби» имеется в виду, всего один момент они забили гол, а у нас масса моментов, и мы не забили. Ну, ведь, Павел, я почему готовился на эту тему высказаться? У меня такое впечатление, что мы смотрим одну игру, а Газаев смотрит какую-то другую игру. Потому что в первом тайме, например, владение мячом у команды «Макаби» было 61% против 39% у ЦСКА. Моментов, как вы помните, было значительно больше, чем забит гол. Створ ворот только лишь футболисты «Макаби» пробили 3 или 4 раза. А ЦСКА за всю игру один удар в створ ворот. Ну, я не знаю, какие моменты же. Ну, может быть, он считает, когда подали угловой, кто-то ударил головой, и мяч улетел там выше ворот. Может быть, это он считает за моменты. Потому что израильские форварды не использовали столько моментов даже в конце игры. Но я просто не знаю, честно говоря, куда он смотрел. И на протяжении моей долгой уже жизни футбольного обозревателя никогда такие вопросы у меня не возникали, скажем, при обсуждении матчей, там, я не знаю, с Виктором Александровичем Масловым, Михаилом Лосевым Якушиным, Константином Ивановичем Бесковым, Александром Александровичем Севидовым, мы могли разойтись в каких-то деталях, в оценке. У них более профессиональный, там, тонкий взгляд. У меня не такой острый, как у них. Но в целом, чтобы оценить игру совершенно вот так, как будто человек смотрел со своей лавочки, там, или где он там бегал вдоль кромки поля, какую-то другую игру. Вот такое ощущение. Павел, вот, собственно, что я еще могу вам добавить?
Кстати, позитивный момент какой можно вынести из этих вот матчей последних российских клубов? Возвращение Юрия Александровича Севидова на большой экран.
Да, ну, потому что канал ТВЦ его пригласил. Да, да, да. И вот он-то как раз, насколько я знаю, я не знал, что он там будет, и тоже без звука поэтому посмотрел. А потом уж только узнал, что, оказывается, он был, лучше бы я смотрел со звуком. А вот Олег смотрел со звуком, и некоторые потом мне пересказал любопытные соображения.
Ну, конечно, ну так если мы сейчас будем все недостатки, подмеченные там, допустим, в игре «Спартака» разбирать, ну, правда, нас про «Спартак» и не спрашивали, но нам бы полтора часа и пришлось бы повторять все соображения Севидова, поскольку он очень четко и по всем игровым эпизодам, и по всем игровым компонентам.
Вот очень важно, что он сказал про «Осень-весна». Про переход на «Осень-весна», да? Вот очень важно, что он сказал. Потому что автор Игорь Робинер, написавший отчет в «Спорт-экспрессе», пишет, что тут вообще ни при чем переход. Что так, все равно, мол, типа плохо играет. Но это другой вопрос. Но у них не было бы такого...
Нет, но это мы знаем, на самом деле, действительно. Уже они как играют, так и играют. Мы помним, как играла «Москва» с Гертой. Летом. Да. Герта пришла из этого самого... из отпуска, да, а Москва была, ну, вроде как, считается, на ходу, в разгар сезона и так далее.
Еще претендовала на высокое место.
Да, но все равно мастерство тут же, его никуда не денешь. Ну, форма, да, форма была лучше у Москвы, поэтому в первом матче они сыграли в ничью, а во втором, когда чуть-чуть
Герта
форма...
подтянулась
форма через неделю. Герта уже смогла выиграть.
Ну, вот о чем нельзя умолчать. Ведь когда был Кубок Первого канала, и в финале ЦСКА выиграл у «Спартака», то все написали, это был выдающийся матч, достойный Лиги Чемпионов, достойный самых высоких там вообще.
Действительно странно, ведь в Израиле, и «Спартак» играл значительно быстрее. То есть, вроде бы уже, набрали физическую форму к этому моменту. Потом опять что ли рухнуло?
На каком фоне,
да,
может быть, еще?
Туда.
Да, от этого?
Нет, о чем фоне? В Севилье совершенно не... То есть, Сельта совершенно не мешала «Спартаку» ничем. Вообще, играть не мешало никак. Если бы он мог бегать, то, наверное...
Ну, правда,
Сельта и не стремилась, наверное,
абсолютно
даже одержать.
Ну, мешало тем, что мяч держал очень хорошо.
И вот это тоже никуда не денешь.
Да, и технически превосходило... Так вот, индивидуально все превосходили всех.
Но играло без всякого желания. Ну ладно, да. Слушаем Евгения из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Глубоко уважаемые Валерий, Дмитрий и Олег. Поскольку я смотрю без звука, я прошу вас рассказать прокомментировать мои впечатления о Барселоне с Ливерпулем. вот первый гол Деку, он, по-моему, это комбинация домашняя. Он встал точно напротив левой стойки. А в левом углу стоял игрок или вратарь?
Вратарь по центру находился.
По центру.
Да. В левом углу никого не было?
В левом углу. А смотря с какой стороны ворот смотреть. В левом углу. Вы с точки зрения ворот говорите,
с
да?
С точки зрения, да, нападающего.
С нападающего, тогда он правый. Забивал
вправо. Вправый, да. С правой. Там стоял игрок, да?
Нет.
Вратарь?
Нет, вратарь нет, туда бросился, но не достал. Да,
вратарь был в середине, пустой. А Деку освободился из-за спины вратаря, игрока, он отскочил чуть-чуть вправо именно, с его, чуть-чуть вправо. И вот самая эта тонкость там была в том, что Дзамброта это заметил. Вот в чем дело, вот это движение Деку. Да, Евгений, слушаем еще вас.
И потом пас был очень сильный, и вратарь, Хименос вратарь, да? Вратарь.
Барселоны нет, Вальдес.
Вальдес, да. Вальдес ничего не мог сделать, потому что пас был очень сильный, и отскок от головы Деку был очень быстрый.
Нет, сейчас же мы говорим, значит, о про вратаря Ливерпуля Рейну.
Нет, я имею в виду... Про...
Да, ну правильно, мы же говорим...
Если с Деку, если мы гол, который забивал Деку, то он забивал Рейни, естественно.
Да.
Рейн. Ну, тоже испанский вратарь, да.
Да, так не крути.
Рейна, да.
Рейни, теперь второй, а теперь два гола Ливерпуля. Значит, особенно первый гол. Почему? А вратарь Барселоны Хименес, да?
Вальдес.
Почему он ушел с лицевой линии? Ведь он же оказался почти за воротами, ему пришлось вытолкнуть мяч прямо, он не видел бегущего Кьюита.
Евгений, ну как ответить, почему он ушел? Ну, в ходе перемещался, заступил там, не удержал мяч. Мяч же уже, так сказать, белыми считается, ну, что да, забил да. гол белыми, потому что мяч уже, выскочив из рук Вальдеса, уже оказался за линией ворот. Кьюит уже добивал просто так, для верности, вдруг не заметит судья. Евгений, ну, видите, как подробно вот разобрали вот эти два момента и игру вратарей, правда, запутались, поскольку оба испанца перепутали по ходу дела вратарей, но так или иначе кому-то придется подождать, мы сейчас должны будем прерваться и вернемся в эфир после сводки новостей. Я единственное, что обращаю ваше внимание, чтобы вы не забыли, не дай бог, не пропустили программу «Ваше здоровье», которая в час дня выйдет, потому что там будет, знаете что? Там будет все, что нужно знать о здоровом питании. Это же вообще просто необходимо всем знать, правильно?
И лыжникам в том числе.
Да. А повтор, как всегда, в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Новости коротко. На северо-западе Англии сошел с рельсов скорый пассажирский поезд. Один человек погиб, несколько получили ранения. Однако данные о пострадавших продолжают уточняться. Ведется следствие. Поезд, который шел из Лондона в Глазго, развивает скорость до 250 км в час. В Гудермесском районе Чечни в пятницу в результате взрыва погибли 5 милиционеров, 8 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», мина, обнаруженная возле здания школы, взорвалась, когда сотрудники спецназа попытались обезвредить ее. Авария на теплотрассе в подмосковном городе Электросталь устранена, сообщили местные власти. Началась подача воды в жилые дома. Комиссия Международного олимпийского комитета завершила работу в Сочи, претендующем на право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. По словам вице-президента МОК Чихару Игая, городу будет нелегко за 7 лет построить большое число олимпийских объектов и необходимую инфраструктуру. В Самаре убиты 2 гражданина Турции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы города. 2 россиянки убиты в тайландском курортном городе Паттайя. По некоторым сообщениям, они были застрелены на пляже. Польша дала согласие начать с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны. 4 военнослужащих США были убиты в пятницу в Ираке. С начала февраля в Ираке погибли уже 66 американских военных. Не менее 8 человек убиты в результате тяжелых боев в столице Сомали, Могадишо. Среди погибших мирные жители, в том числе дети. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что будущее правительство национального единства должно признать право Израиля на существование.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». И сразу, без всяких лишних слов, начинаем предоставлять слово нашим слушателям, которые ждали с нетерпением.
Да, очень давно ждет своей очереди Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Добрый день.
У меня к вам вопросик и некое очень интересное воспоминание. Значит, относительно вопроса. Вы знаете, я поглядел игру «Спартака» с «Сельтой», но те же самые ошибки в защите, что и были. О чем, собственно, думает Федотов? Он же фактически с прошлого года ничего не сделал. Так. Ничего. Это первое. И теперь относительно той бабочки, которую пропустил Хомич. Я вспомнил год, так сказать, где-то в начале 50-х, когда примерно такой же гол пропустил Яшин, выйдя на замену Хомича в матче «Спартак-Динамо». Я как раз тогда сидел на Западе в самый раз за воротами «Динамо». Очень похожие голы. Вы не находите? И почему такое приключилось?
Находим. Ну почему, Эмиль Викторович? Ну, игра – это игра. Ну, как тут этот удар? Человек был, может, закрыть, может, чуть поздно среагировал. Удар был очень хороший. Ну, это вы имеете в виду, конечно, второй гол, потому что в первом голе, я считаю, что совершенно Хомич не виноват. Молодой, имеете в виду, вратарь. Ну, да, ну, чем же он виноват? Вышел человек один на один, так аккуратно, мягко перебросил через него мяч. Второй гол, да, действительно. Ну, Эмиль Викторович, что касается игры «Спартака», ну, сделал Федотов или не сделал, тут ведь у всех будет разное мнение. У меня, например, тоже полное ощущение, что никакого улучшения почему-то в игре обороны «Спартака» не происходит. Вот, ну, тут уж я не знаю. Ну, во-первых, еще рано. Все-таки «Спартак», ну, только-только вступает в сезон, но надо же посмотреть несколько игр. Пока да, вот пока, Эмиль Викторович, с вами соглашаюсь по обоим затронутым вами вопросам.
Александр из Петербурга.
Здравствуйте. Я плохо разбираюсь в горнолыжном виде спорта. Вот и хочу спросить у вас, как людей сведущих. Так. Вы, наверное, видели, как катается Владимир Путин на горных лыжах. Он вообще в этом виде спорта больше любитель или профессионал? Я что-то не пойму. Спасибо.
Больше любитель. Больше любитель.
Да. Да, слушаем теперь Артура из Петербурга.
Добрый день, уважаемые.
Здравствуйте.
Валерий, Олег, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я сразу начну с того, что матч «Спартака» я не видел, поскольку канал ТВЦ у меня не показывает, да. Поэтому Севидова, к сожалению, не удалось послушать. Что касается ЦСКА, то я, как болельщик, я, в общем-то, болею против ЦСКА, и поэтому я пока, по крайней мере, этой командой руководят Газзаев и Гинер. Я, в общем-то, в данном случае рад, что ЦСКА вылетел. То есть, видимо, лимит везения закончился у Газаева. Потому что великим тренером, как его многие о нем говорят, я его не считаю.
Прежде всего, он сам так говорит о себе.
Поскольку вот удивительно, что, например, Хуан де Рамос, тренер Севильи, который за один год привел и к победе в Суперкубке, и к победе в Кубке УЕФА, его, в общем-то, никто великим тренером не называл. После этого. И состав Кубка УЕФА тогда был намного сильнее, чем тогда, когда побеждал ЦСКА.
Ну, Артур, это же все пиар. Ну, как это? Вы же сами понимаете. Тут раздувается его какая-нибудь фраза вообще сразу миллионными тиражами. Все потом начинают обсуждать. Вот сейчас тут еще они приобрели авторитет тем, что выиграли процесс. Так, если можно так сказать. Но там, правда, будет апелляция у газеты «Советский спорт», которая назвала договорным их матч с Ростовом. А теперь газета должна будет написать, что она неправильно, но как-то извиниться. Не знаю, в какой форме она извинится, но мне кажется, что ЦСКА, вот Гинер с Газаевым, могли бы подать в суд еще на... Ну, только они подали вот на газету, на автора Уткина этой заметки, а могли бы подать еще на, я не знаю,
сотни тысяч
людей. А если вспомнить
ту заметку, потрясающую в «Ньюсвике», помните?
Да, но «Ньюсвик»-то вообще могли бы уж подать. Ну, видимо, выбрали такое, ну, как бы как...
А еще можно подать на весь интернет, допустим.
Да, да.
Уж где там? На российский народ, который придумывает анекдоты там и...
Да, про них же, да. Артур, простите, что так отвлеклись.
Ну, а у Артура, видимо, все, уже все закончились соображения.
Понятно. Тогда кто у нас сейчас?
Теперь Владимира из Москвы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, в вашей прекрасной программе «Прессинг» Владимир Максимов сказал, что у нас государство сделано наоборот. Вот это золотые слова.
Да.
Понимаете, все отлично. Вот в связи с этим я хотел бы, знаете, зачитать, процитировать господина Скудамора, это президент, значит, премьер-лиги американской.
Так.
Он как сказал, секрет успеха кроется в открытости английского футбола для иностранцев. Мы всегда терпимо относимся не только к легионерам, но и к иностранным бизнесменам, покупающим английские клубы. В итоге наши команды приобретают поклонников за рубежом, что, как видите, сказывается на их финансовом благополучии. А у нас, вот, понимаете, все это делается наоборот. И вот я в связи с этим хотел бы вопрос такой задать вам. Вот как вы считаете, польза нашему хоккею, нашему чемпионату большая от таких команд, вот от участия команд, как «Крылья Советов», ХК МВД, которая вообще уже и не пишет, в каком городе она базируется, просто она никому не нужна, ее пинают с места на место. И вот она уже пишет просто «Московская область». Вот «Амур», «Хабаровский». Есть польза от этих команд в участии? Спасибо большое.
Владимир, вот в данном случае я только скажу, что вот я недавно смотрел матч хабаровского «Амура». Ну вот я не знаю, есть ли польза для хоккея, но то, что она, безусловно, есть для жителей, да, для болельщиков, потому что так они радовались. Там как раз это был матч, когда «Амур» разгромил ЦСКА 7-2. Но это видно было, полный дворец спорта.
Вообще, новый причем.
Да. Для людей, конечно, это, безусловно, радость. Что же касается вот таких, вы правильно тут взяли этот самый «Крылья Советов», который принадлежит там какому-то бизнесмену Сафину. Он тут объяснял, что он из своего личного счета деньги переводит. Не знаю, куда эти деньги уходят с его личного счета, потому что хоккеисты «Крылья Советов», сейчас не получавшие зарплаты, отказались вообще ехать и сегодня повезли в Сибирь, по-моему, на матч с Сибирью. Повезли, в общем, юношескую команду «Крылья Советов». То есть, конечно, тут вы правы, что, ну, видите, как вот нельзя, видимо, в один, как сказать, в одном ракурсе на все это смотреть. Что касается ХК МВД, то тоже совершенно очевидно, что там тоже какие-то чисто идут финансовые, к хоккею это отношение ясно не имеет. То же самое можно сказать про «Химик». Почему-то вот сейчас «Химик» подмосковный остался
в Мытищах,
а Воскресенская играет в высшей лиге. Но тоже ясно, что какое-то вот это разделение, то, видимо, вот, ну как это, по-умному это Роберт Воскресян очень хорошо всегда говорит, финансовые потоки там распределились, куда-то эти потекли туда. Я не могу вообще этой терминологией воспользоваться, но ясно совершенно, что здесь замешаны деньги. Вот попросту, по-обывательски говоря. Одни деньги сюда кладут, и там что-то вертят, да, другие туда кладут, там вертят. Вот тут, Владимир, вы совершенно правы. Вот насчет «Амура», я просто, вот, может быть, если бы я не смотрел этот матч, не знал бы, но иногда вот, когда вот посмотришь, ну, люди в Хабаровске, приехала ЦСКА, пусть это ЦСКА уже не настоящая ЦСКА, но все-таки люди там пришли на хоккей и вспоминают тот великий ЦСКА, ту великую команду, правильно? Ну и им приятно, что вот все-таки это происходит в их городе, в новом дворце спорта. Так что, Владимир, вот такая у меня есть точка зрения, что не надо все в одну как бы кастрюлю, да, класть.
Ну, хотя, в принципе, суть-то понятна, что очень много в российском спорте искусственного.
Да,
ну,
да.
Я думаю, что это не только хоккей, ну и футбол уж тем более, а можно взять и, там, я не знаю, гандбол какой-нибудь.
Да, баскетбол.
Баскетбол, да. Да, и все что угодно. И, конечно, в этом плане брать пример с Англии, вообще там с английского футбола, это, конечно, ну, можно бесконечно рассказывать про примеры, там, не получают у тебя зарплату игроки, значит, клуб сразу объявляется банкротом, с него снимаются 10 очков, и под внешнее управление он попадает,
да.
Ну, как в Англии, там, допустим, и все, и все проблемы решаются, пригласитесь в «Крылья Советов» английских ну, это хоккейный клуб, ну, неважно, НХЛовские менеджеры вообще не поедут, но в какой-нибудь футбольный клуб, где аналогично происходит, какой-нибудь «Динамо» там.
Ну, да.
Вы с такими возможностями обанкротите «Динамо», пригласите английских менеджеров, у вас через год будет суперклуб из «Динамо».
А тут целый год не платили зарплату там в «Динамо» и хоккейному клубу, и футбольному.
Ну вот именно. Ну тут можно это столько всего, столько всяких примеров.
Владимир, в принципе, с вами мы согласны в постановочном плане.
Ну и слушаем другого Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Хочу своими мыслями поделиться, но сначала небольшую справочку хочу дать. Можно?
Конечно, конечно, все.
Ну, справочка касается вот этого телефона 800-220-212.
Так.
Этот телефон является международным бесплатным телефоном. Наша фирма «Свобода», которая, значит, оплачивает его заранее у оператора связи, и все входящие должны быть на этот телефон бесплатно. И если есть какие-то вопросы с операторами, да, то, значит, оператор просто пытается лишние деньги заработать на этом.
Владимир, молодец, спасибо большое. Наверняка же сейчас наши начальники все это узнают.
Ну, я думаю, что, может быть, это не совсем верно. Это имелось отношение к пейджинговой, вот тем телефонам, которые на пейджер, чтобы звонить. Этот-то 8800 действительно должен быть бесплатным. Но, видимо, нам, может быть, тут объявление так составлено. Мы же по бумажке читаем. Мы же сами не в курсе. Нам принесли это. Мы читаем. Может быть, это имелось в виду к тем телефонам, обычным московскому, питерскому номерам.
Ну, скоро все уже узнаем об этом. Потому что счета придут и...
Да, и разберемся. Ну, давайте, Владимир, продолжайте уже по существу.
По существу.
Алло.
Да, Владимир, по существу.
А теперь это свое мнение по поводу футбола. Я еще в том году говорил, что команда ЦСКА проигрывает в командной игре. То есть у нее нет командной игры, да? И вот посмотрите на ее игру с точки зрения организации. Это вот Газаев в молодости, такой индивидуальный. Все бегут, все пытаются решать задачи, а вот игры самой нету. То есть тренер Газаев, достиг своего пика, выиграв кубок УЕФА, и больше вот дальше вот развиваться, как это, ему уже невозможно. Это уже есть, например, ограничение ментальности. Это сложно психологический момент. И только тогда, когда человек меняет вид деятельности, то есть уходит в другой клуб, он пытается по-новому действовать, тогда есть шанс продвинуться. А так, когда человек достиг уже определенного уровня, дальше продвижения нет. Это есть такая теория игры, когда человек обучающийся играет с мастером и все время улучшает свою игру. А достигнув потолка мастера, ему надо играть либо с настоящим, которого нету, либо
понятно,
как можно больше играть, чтобы разнообразить себя.
Владимир, очень интересно, вы
достиг
расширили...
Достиг предела возможностей, одним
да, словом. Да, расширили, своих. Вот мы, например, кругозор в этом вопросе расширили, безусловно. Владимир, дальше, пожалуйста.
Вот, и поэтому мы наблюдаем. Вот смотрите, значит, вот для Карвали Газаев не является авторитетом. Это вот тогда у них произошло такое разделение, чисто психологическое, да, и он почему доигрывает ЦСКА, потому что он не видит перспективы своего роста как игрока, потому что у Газаева ему нечем дальше научиться. Вот где проблема-то зарыта. И поэтому, значит, ЦСКА сейчас просто, и от него требует результата от Газаева, а он его не может дать, ему приходится волевым способом выставлять и этот результат давать. А люди с этой причиной закрепощены в этот момент. Вот такая же проблема у Шевченко. От него требует результата, а он еще не адаптировался как бы в игровой среде-то. И вот он, ему трудно, и тем более, что возраст у него уже 30, да, и вот этот момент очень трудно психологически преодолеть. То есть это проблемы серьезные в спорте, которым требуют результаты, могут решать те люди, кто более-менее готов к инновациям, к каким-то понятиям, ну, психологически грамотно
работает. Понял. Владимир, я хочу вас спросить, а вы вообще, значит, специалист, я так понял, вот в области психологии игры, да, потому что игра, это очень много научных работ на эту тему написано, да? Вы разбираетесь?
Я не специалист, я просто специалист в другом области, но мне приходится вот именно с психологией, и вот как бы это во всех областях применяется психология, где есть коллективный труд. Коллективная игра.
Понятно.
Вот. Это как бы, ну, очевидные вещи, которые надо понимать. И вот вторая проблема, которая у нас существует, вот с клубами, которые якобы финансируются, да, они, вот уже правильно Роберт Воскочанко говорил, что это игрушка, а не бизнес в руках наших людей, которые финансируют. То есть хотят дадут деньги, хотят не дадут, а это бизнес. И надо, вот проблема нашего бизнеса заключается вообще во всем государстве, что 90% владеющих деньгами не умеют заставить эти деньги работать. То есть нет нормального менеджмента. Возьмите тоже правительство наше, денег много, они не знают, как ими распорядиться. Вот сейчас проблема в том, что вчера сказали по поводу Сочи, да, комиссия сделала вывод такие, что за 7 лет очень трудно будет построить такое количество объектов спортивных. Ну, объекты ладно, но самое главное, что они сделали, обеспечить инфраструктуру. То есть, по идее, вот этот вывод, который они озвучили, ну не вывод, а как бы мнение озвучили, то оно говорит о том, что в Сочи Олимпиаде, скорее всего, не будет. Это мое мнение.
Понятно.
И как вы не презентуете, не пытаетесь это создать, нету того именно потенциала, где видно, что это действительно делается для спорта, а не для как бы показухи.
Или для того, чтобы деньги вот отмыть, как вот правильно. Владимир, вообще очень интересно. Меня разбирает любопытство, но если вы, конечно, не хотите, то не говорите. Кто вы по профессии? Просто разбирает любопытство. Так вы все это здорово проанализировали.
Ну, у меня много профессий.
Понятно.
У меня есть возможность, как говорится, быть и режиссером, и продюсером, и оператором.
То есть вы человек искусства, как бы. Понятно.
Я работал очень много, долго в средствах массовой информации. Знаю очень хорошо ребят, которые раньше в спортивной редакции на центральной телевидении работали.
Понятно.
И знаю, как ее развалили.
Понятно.
И причем знаю.
Понятно.
И вот это, почему я против Гусева имею это, как бы, такие позиции. Он не спортивный журналист. Он хороший человек, все, но он не спортивный журналист. Он не живет этим. А вот Топильский живет этим. Но его не пропускают никуда. И у него там своя личная драма из-за этого сложилась.
Понятно, Владимир. Ну, я не хотел вот в такие уже дебри. Мне просто было интересно, что вы очень интересно, в общем, как бы связали бизнес, игра, вообще вот психология. Просто я вас слушал с большим интересом. Надеюсь, что, может быть, кто-то из наших слушателей тоже. Кого мы теперь слушаем?
Артур из Петербурга.
Я прошу прощения, но да. прервалась связь, поэтому я позвонил еще раз.
Понятно.
И меня любезно вывели в эфир.
Понятно, спасибо.
Я хотел сказать пару слов о Лиге Чемпионов и спросить ваше мнение, насколько оно, может быть, совпадает с моим или нет. Я посмотрел полностью два матча и все остальное в достаточно подробных обзорах этих игр. И у меня сложилось впечатление, что, в принципе, все команды, все топ-клубы как-то очень сильно сдали в смысле игры. Игра, как сказал один комментатор, в общем-то мы обычно их критикуем, но в данном случае мне понравился этот термин. Он сказал это по поводу Барселоны, но это можно применить ко всем. Игра рыхлая какая-то у них. Нет стабильной игры, огромные перепады в игре в течение матча. То есть идут даже у самых таких сильных команд, которые считались таковыми, как Реал, Бавария, Барселона, Лион и так далее. В общем-то, и Манчестер Юнайтед тоже. Игра очень сильно, как-то качество игры у них ухудшилось, причем у всех сразу, что самое удивительное. Я уж не говорю об том антифутболе, который показывали Рома и Лион. И вот мне хотелось бы ваше мнение узнать, в чем причина вот такого резкого спада большинства топ-команд, в смысле качества их игры?
Может, это ощущение только?
Да, неинтересное. И нет какого-то внутреннего стройности в их игре.
Ну и в конце концов, на протяжении всего сезона даже суперклубы не могут показывать великую игру, правильно? Все-таки случаются какие-то спады, предположим.
Но в данном случае все, как-то как по команде, резко в этом спаде оказались.
Ну правильно, мы вот так и говорим по отдельности. Ну, что вот в Германии сейчас Бавария не та, а в Испании сейчас Барселона не та. Ну, а Реал уже довольно долго не тот. Ну, вот так действительно получилось, что эти команды там выступают. А может быть, какие-то, ну, еще там же их 16. Может,
мне казалось, не знаю, по-моему, Ливерпуль.
Севилья, Валенсия, там, или кто-то. Ну, Ливерпуль вообще был неплох.
Ну, просто ожидания болельщиков достаточно высокие всегда, когда наступают такие матчи, как Барселона-Реал, Барселона-Ливерпуль, предположим.
Ну, вот мне еще кажется, что вот этот период февральский всегда был не лучшим в Лиге Чемпионов. Просто потом, когда начинается все лучше и лучше, это забывается.
Весной.
Вот
когда меньше команд еще становится.
Да, но мне почему-то кажется, что вот этот период, он для всех непростой.
Наверное, так и есть.
Вот если сейчас, ну, просто сейчас же нет возможности посмотреть, как было в феврале год назад, что было в феврале 2 года назад. Но мне кажется, Артур, что вот тут просто и психология наша с вами тоже меняться должна. Мы привыкли, что в мае мы видим искрометный в апреле, в мае, и думаем, что вот сейчас уже из февраля все это будет. Вот, может быть, я не знаю, тут все это, конечно, только версии и мнения, что называется.
Ну и потом команда же ставит великий клуб ставит стратегическую задачу на сезон всегда. Он не ставит там локальную цель выиграть, скажем, чемпионат Испании, и все. Выиграть чемпионат Испании, предположим, там, дойти до какого-то этапа минимум в Лиге Чемпионов, выиграть Кубок страны, допустим,
да,
и так далее. То есть масса соревнований, масса турниров.
А Однако заметить, что нет на данный момент какого-то действительно выдающегося суперклуба в Европе, можно, я думаю, согласиться с Артуром из Петербурга.
Если в прошлом году это была Барселона явно совершенно, то в этом сезоне...
Ну, даже было по периодам, я не знаю. Был Реал там великий на протяжении, не знаю, 5 лет, там, условно говоря. Или Манчестер Юнайтед был тоже на протяжении...
Бавария,
там, 5... Ну, вот, да. Вот был такой период в конце 90-х.
Еще вообще надо, мне кажется, учесть, что такое всегда бывает на следующий год после чемпионата мира. Вот почему-то, вот такое есть ощущение у меня тоже вот сложившееся на протяжении многих лет, что на следующий год после чемпионата мира идет определенный вот спад, потому что сразу новые игроки начинают покупать туда-сюда, менять, кого-то старых убирать и так далее. Вот тоже, может быть, это. Артур, ну вообще, тут нет такого однозначного ответа. Это, на эту тему каждый из нас может написать какую-нибудь статью, в которой будут одни доводы, а у другого другие, а у одного одни соображения, у другого другие, и все вроде как имеют право на жизнь.
И потом в футбол играют живые люди. Вот Рональдо, предположим, в Реале, да?
Да.
Не играл, перешел в новый клуб. В первом же матче забивает 2 гола и делает голевую передачу, да? Вот, пожалуйста, вам.
Ну, кого ну, еще слушаем? Главное, да? Чтобы, да, чтобы они задумывались об этом и улучшали свою игру, и нам тогда будет хорошо. Игорь Анатольевич из Москвы.
Добрый день. Я тебя проинформирую. Вот после этой приезда комиссии, тут вот была на «Свобода» в ночь передача «Грани времени», Владимир Карамурзе выступал, Долгополов, это президент Федерации спортивных журналистов. Да, да, но я дозвонился, говорю, ну если готовить к Олимпиаде, надо широким фронтом, и прежде всего, раз к вам по теме о журналистике, ну туда же до чего довели спортивную журналистику, сливают всех профессионально непригодных, ну а там такая демократия, что если говоришь что-то неугодное, тут же вырубают и веду, то есть тебя гость разлагает, а ты не можешь оппонировать. Ну и Долгополов стал рассказывать, что да у нас замечательная спортивная журналистика, у нас почитайте «Советский спорт», почитайте «Спортэкспресс», послушайте Губерниева, Гусева. Да, ну это ладно, это информация.
Игорь Анатольевич, ну что вы нам-то говорите? Это же, мы же не можем обсуждать программу коллеги. У меня, может быть, про эту программу еще более резкие суждения накопились в душе, чем у вас. Но тут уж извините, обсуждать программу невозможно такую.
Ну что же, тогда уже пришла пора нам перейти к сообщениям, полученным на пейджер. Вот наш постоянный слушатель из Словакии, представитель Словакии в Москве, уже не первый раз он пишет, Иржи, спрашивает, вот чем закончилась эта история, ну, с работой комиссии в Сочи, комиссии Олимпийского комитета. Я сейчас специально выбираю такие, которые имеют отношение к темам нами поднятым, потому что вот председатель оценочной комиссии сказал на пресс-конференции, но это уже и слушатель наш цитировал, что очень трудно за такой короткий период все это провести и так далее, но это было, собственно, и до этого ясно. Я вообще был удивлен, на самом деле, я не ожидал таких... конкретных, что ли, тезисов. Думал, какие-то общие слова будут, потому что, естественно, никто ничего не будет говорить, кто там какие выводы для себя сделал. И уж, видимо, если они уже это сказали...
То есть перспектива вырисовывается уже какая-то.
Да.
То есть мы все время говорим, ну как на пустом месте, привозить комиссию на пустое место.
Что, видимо, полностью соответствует тому, что мы на прошлой неделе читали вот статью с Утро.ру.
Да, где, «Олимпийский беспредел»
да, назывался. Где как раз автор, собственно, к этому и клонил, что в этом же и смысл. Не надо никакую Олимпиаду получать. Наоборот, от нее надо избавиться, а уже процесс пошел, и там не остановишься. Ну ладно, хорошо. Вот Алексей, наш постоянный любитель тенниса, спрашивает, кто вышел в полуфинал на турнире в Мемфисе. Ну, имеется в виду, видимо, мужской. Мы про женскую-то часть его сказали.
В частности, Родик.
Да, а там очень смешно просто. Да, там первые 4 ракетки. Соответственно, Энди Родик, американец, немец Томми Хаас, британец Энди Мюррей и Марди Фиш. Еще один представитель. Представитель США. Вот они так, первый, второй, третий, четвертый, вышли в полуфинал. Татьяна просит объяснить суть конфликта Уткина с командой ЦСКА. Ну вот мы немного касались этого. Ну, собственно...
Суть конфликта, что он написал в газете, что матч ЦСКА Ростов, Ростов-ЦСКА, был договорный. То есть ростовчане отдавали игру ЦСКА. Ну, поскольку это видели миллионы людей... то мы и говорили, что команде ЦСКА надо тогда подавать на миллионы людей.
Тонкость была в том, что Газаев при этом на пресс-конференциях говорил, что вот такие материалы, они, видимо, кем-то заказываются, и, ну, имею в виду конкурентов, проплачиваются и так далее. То есть обвинял, соответственно, в продажности журналистов. И на это Уткин тогда поинтересовался у юриста, сказал, это не подсудно, это, так сказать, мнение. Уткин обрадовался и стал тогда вот свой тезис о договорных матчах тоже выдавать за мнение. Да. Но вот тут почему-то суд, видимо, там мнение, а тут не мнение, ну бог его знает.
Да. Тут же мы... Ну вот тут, кстати, я подробно читал в газете «Коммерсант» описание этого суда, там много вообще смешного и любопытного. Татьяна, не знаю, удовлетворил вас такой наш короткий ответ или нет.
Ну, Станислав Павлович, тут заинтересовавшийся тезисом о Путине-горнолыжнике, задал вопросы про Путина-дзюдоиста. Тоже он любитель или нет?
Нет, но там он профессионал. Тут, да, да. Нет, вот это
у него есть звание, там спортивный пояс. Да, и там,
нет, во-первых, мастер спорта, да. И там-то там он, вот в дзюдо он профессионал, безусловно. Это даже тут сомнение, Станислав Павлович.
Вот, проблема хоккейного клуба «Крылья Советов» заключается в том, что хозяин его, господин Сафин, не выплачивал зарплату хоккеистам из своих денег, а забирал деньги, которые московская топливно-энергетическая компания выделяла хоккеистам на зарплату. Забирал эти деньги себе. Это Владимир написал.
А, потому что Сафин, я вот читал его сообщение, совершенно говорит, я...
Было бы странно, если бы Сафин это сказал. Сказал сам.
Да, да.
Как бы чего не платили? Мне самому не хватает, а еще им тут платить. Ну, и в конце вот еще Анатолий из Москвы, тоже к вопросу о Юрии Севидове, как комментаторе, говорит, что вот ощущается, ну, некая такая неграмотность, говорит, там, в частности, вот игрок забил мяч щекой, он говорит, а мы всегда говорили, забил щечкой. Ну, да. Это... Ну, на самом деле, если... ну, действительно, Юрий Александрович там не профессор какой-нибудь, лингвист там и прочее, просто футболист. Естественно, у него бывают различные, ну, не знаю, просторечия там или что, ну, кстати... поэтому он и не главный, как бы, комментатор, а при нем есть вроде как журналист, который почему-то считает, что нужно с ним спорить все время, оспаривать его точки зрения.
Ничего не понимает при этом.
Ну, неважно, как эксперт все равно можно, я думаю, потерпеть парочку неудачных выражений, стерпеть.
Ну, есть у него и другие неудачные выражения. А, кстати, футболисты всегда говорили щекой, профессионалы. Это ну, мы, да, вот, да. Любители, говорили щечкой, а профессионалы всегда говорили щекой. Но главное, что хоть по телевизору звучал голос Юрия Севидова, который, во-первых, и голос хороший, и прекрасно разбирается во всем, и объективен, и вообще замечательно. Хоть что-то хорошее должно было произойти на телевидении. Вот произошло. На этом мы можем закончить свою программу. Слушайте завтра прессинг, я уже его анонсировал. Вели сегодня программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Ни в коем случае не выключайте радио, потому что в программе «Свобода в полдень» одна из главных тем – политическая ситуация на Украине. Там создается объединенная оппозиция.
Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства Александра Литвиненко и Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения до суда.
Нам нужна разведка, которая собирает воедино информацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все вспышки как раз были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать КИС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.